Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Страдание как моральная, философская, историческая и психологическая категория. Архив 2008 года. Священник и историк Яков Крутов, психолог Сергей Неголупов, философ Елена Петровская, искусствовед Анна Чудецкая, социолог, переводчик, культуролог Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году. Начинаем с попытки определить, что такое страдание.
Борис Дубин.
По мне, страдание – это пустота и бессмыслица. Вот это наибольшее страдание, при том, что исток его как-то не очень понятен, механизм не очень понятен, и что делать с такими чувствами, когда они на тебя нападают, тоже не очень понятно. Ну, спасение от пустоты в полноте, ну, или в поисках, по крайней мере, полноты. Но вот ужас бессмыслицы, я себе большего страдания не представляю. Бессмыслица без надежды, вот так бы я сказал.
Борис Дубин, спасибо. Яков Крутов?
Ну, я бы поставил такой ряд. Зло, боль и страдания. Зло как нечто, что существует вне причинно-следственных связей, доступных человеку. Боль как нечто очень осмысленное, сигнал и продуктивное. Страдание, я бы уточнил, это не просто отсутствие смысла, это скорее вот зло. А страдание – это антисмысл. Простейший пример, который мне сейчас на ум приходит, потому что я читаю сейчас дневник Сахарова за 86-й год. Вот он получает письма из Фиана с оттисками, открывает конверт, оттуда брызгают тараканы, которые подсыпали гибульники. Это их характерный стиль. То есть это не просто бессмысленный акт, это акт антисмысловой. Вот создать какой-то такой вот когнитивный диссонанс, прошу прощения, как будто бы человек оказывается в дурдоме. Вот страдание, мне кажется, оно происходит вот где-то вот в этой сфере.
Яков Крутов, спасибо. Елена Петровская. Я не думаю, что есть такая универсальная категория, как страдание. Я думаю, что наша культура исходит из опыта психологизации, а вернее интериоризации вины и отсюда страданий. Поэтому я предлагаю обратиться к тем культурам, в частности, к культуре античности, для которой вопрос о смысле страдания не стоял вообще. Так что будем относиться к страданию исторически.
Елена Петровская.
Анна Чудецкая.
Мне кажется, что страдание – это чувство. В первую очередь чувство, которое возникает, когда ожидаемое или представление о том, как должно быть, как правильно, или, может быть, иллюзии, сталкиваются с тем, как есть. И человек должен вот эту ситуацию, которая ему предъявлена, принять. И он не может этого сделать. Но вот то личное чувство, которое испытывает человек, это, мне кажется, и есть страдание.
Анна Чудецкая, Сергей Неголупов.
Меня, на самом деле, поражало то, что вот само слово «есть», а в психологии ведь исследований страдания нет. Вообще говоря, в психологии много чего важного для человека не исследуется. Ну, например, ну, десятилетиями не исследовалась обида. И есть некая метафора. Вот говорят о страданиях неких людей, которые во что-то попали. Или там «я страдал, а посему имею право там, на то-то и на то-то». И вторая – это некое планирование злым гением, ну или там не гением, а просто злым человеком, что вот «я сделаю то-то для того, чтобы он страдал или пострадал». Но и то вот не соотносится со всеми разговорами о древних греках, у которых этого не было. Может быть, именно потому и нет такого рода исследований, потому что сам термин вот не наполнен психологическим смыслом.
Сергей Николаев, Яков Крутов, хотел продолжить.
Возвращаясь к истории, я бы тогда сказал так. Психология только занимается что исследованием страдания, потому что если мы вспоминаем Грецию, то, в сущности, для грека любое движение – это страдание. Пафос, пассия по латыни. Просто то, что для грека сама жизнь является страданием. А психология современная только занимается в этом смысле чем? Эмоции. Но эмоции – это от emotion, motion, движение. То есть все то, что грек описывал как пафос, страсть, И то, что в православной терминологии до сих пор фигурирует как страсти для психолога, это эмоции, это абсолютно вот один и тот же ряд. Буддист предлагает это движение остановить и просто ликвидировать ситуацию, в которой она возможна. Ну, православный, я уж не знаю, тут действительно я согласен, исторически надо подходить, но исторически как-то так вышло, что был человек, его распяли.
Яков Кротов, Борис Дубин.
А в самом общем смысле, наверное, страдание как оставленность смыслом, в том числе и божественным смыслом, и страдание как жертва, как жертвенность, страдание за другого или за других вообще. Вот. Видимо, что-то коренным образом изменилось, когда вот человек, о котором сказал отец Яков в конце, принял на себя, значит, вот все муки мира. И нам что же остается? Значит, тем, кто верует, распяться, да? Ну, а тем, кто нет, очевидно, искать какой-то выход из оставленности смыслом, вот тем самым главным, который мог бы быть, значит, искать что-то. Ну, если не равновеликое, то другое, то, что способно наполнить жизнь или придать смысл тем мучениям, которые с человеком рано или поздно случаются. И, ну, в общем, помня о том, что все-таки, ну, были еще и крестные муки, и, в общем, наши страдания, ну, право слово.
Скромнее.
Да, да, в общем, немножко поскромнее бы надо быть.
Елена Петровская, можете развить мысль? Давайте различать претерпевание и страдание. Дело в том, что когда мы произносим слово «страдание», вот здесь это очень заметно, мы сразу наделяем его определенной ценностью. В данном случае совершенно очевидна та позитивная ценность, которая принесла с собой христианство. Вот сейчас это здесь оглашается. Я к тому, что все-таки греки в каком-то смысле были свободные люди. С другой стороны, они были крайне несвободны в том отношении, что они следовали повелению Рока, и у них были специфические отношения с богами, во что сейчас мы, наверное, вдаваться не будем. Но все-таки я хочу сказать, что одно дело претерпевать, то есть испытывать на себе воздействие, а другое дело страдать, еще в том смысле, в каком об этом говорил Борис Дубин, связывая это с понятием смысла, с понятием ценности. Это совершенно другое понимание страдания. Потом мне показалось, что в самом начале, когда говорил Борис Дубин, в его определении, таком рабочем, операциональном, прозвучал мотив экзистенциальный вот в узком смысле этого слова. Я бы даже сравнил вас с Камю, если вы позволите. Мне показалось, да, что вот момент опустошенности, оставленности, абсурдности вы не сказали, но мне кажется, вы намекаете на это тоже определенный взгляд на опыт, на некоторый опыт человека, который может интерпретироваться по-разному, в том числе в терминах страданий.
Елена Петровская, спасибо. Борис Дубин, хочешь ответить?
Тогда уж еще одно добавлю к этому. Есть еще вот вид надменного страдания. Вот посмотрите, как я страдаю. Страдание как заслуга. И требование от других за эту заслугу возблагодарить. От самых мелких в этом смысле чувств до сознания людей, там, я не знаю, сознания ветеранов, например, да, вот, или сознания людей, прошедших лагерь, ну и так далее. Список может быть большой. Это связь с другими людьми, но совсем по-другому выстроенная, чем связь жертвенная, или связь, когда человек чувствует полную оставленность всеми и всем. И любым смыслом. Лена Петровская очень хорошее слово, по-моему, ввела, опыт, даже не входя уже совсем в какую-то историческую или социологическую конкретику, что одни люди считают страданием, а другие считают, ну, там, глупостью, или там, ты потерпел, ну и козел ты, что вот оказался в таком положении, да? Ну, вот от самых таких вот козлиных до самых высоких моментов и смысла.
Борис Дубин, Анна Чудецкая.
Ну, мне хочется вот сказать сейчас о вот каком-то навязчивом воспоминании, которое крутится у меня в голове. Мы знаем о романе Гёте «Страдания юного Вертера». И это и известно, литературоведение не раз об этом упоминается, что собственные страдания писатель перенес в литературную форму. И Гёте не сам говорил о том, что, заставив Вертера совершить самоубийство, он как бы сам избежал этого. И исторические факты таковы, что, тем не менее, вышедшая эта книга спровоцировала целую волну самоубийств. молодых людей, которые так или иначе попали в такую ситуацию. И вот мне очень как-то хочется прояснить или задать вопрос, действительно мы говорим ли о той боли внутренней, которую художник, творец переживает и воплощает в произведении искусства и как бы выносит за пределы своей личности. Или же напротив, когда он обращается к теме на самом деле экзистенциального страдания и пытается дать ответ на этот запрос.
Спасибо, Анна Чудецкая. Мне интересно, являются ли религия и искусство, так сказать, универсальными способами спасения от страдания, или это какая-то очередная иллюзия? Яков Гаврилович.
Ну, спасение от страдания, в принципе, затея странная. И отнюдь не цель, во всяком случае, для христианства. Во время православной литургии несколько раз повторяется молитва об избавлении от всяких скорби, гнева и нужды. И я позволяю себе заменять слово «гнев» здесь словом «страдание». Почему? Потому что гнев здесь имеется в виду вовсе не тот, что в современном русском языке, когда я на кого-то сержусь. Здесь гнев восходит как раз к античному понятию хубрис, то есть вот к той страшной силе рока, которая обрушивается на человека просто в силу некоторого равновесия, гомеостаза Вселенной, в которой живой человек является возмущением равновесия, и Вселенная старается его вот аннулировать, как у Стругацких в «Миллион лет до конца света». Мы, видимо, как-то так нехорошо с античностью обошлись, но я молюсь об избавлении вот от этого страдания. Почему? Особенно если в России, вот то, о чем говорил Борис, что мы живем в стране, мне кажется, где основной способ обращения с другим человеком – это причинить ему страдания, чтобы он чему-то научился. Вот это вот недопустимо. Щеголяние своими страданиями. Россия на Голгофе в 20 веке. У нас больше всех погибло. Отойдите от нас, поляки. Вас там миллион погиб, а мы себя 20 миллионов убили. Мы больше страданули. Страдание действительно единственный способ быть человеком, но только при условии, что это я, столкнувшись с антисмыслом, это дело принимаю.
Яков Крутов, Сергей Николаевич.
Это практически у всех, а уж после Второй мировой войны, вот с момента, как было сказано, что после Аушвица мир стал другой, вот эта вот мысль, она практически присутствует, ну, либо в открытом варианте, либо подспудно практически во всех воспоминаниях, и очень мало людей, которые становятся над этим и начинают как-то осмысливать что-то с другой позиции. Но вот вопрос о том, как человек отвечает на страдания, да, вот как Гёте ответил и создал целый синдром Вертера, который дальше, так сказать, идет, и таких эпидемий суицидов, ну, все-таки несколько, но он же все так описал, что становится ясно, что вот это вот страдание, именно как пустота и поиск смысла, у него настолько четко доказано, как можно найти выход из этой пустоты, что люди определенного, там, это только для молодых, конечно, вот когда ищут таким образом смысл, то и находят его. Он-то остановился. Таких авторов, ну, не очень много, но вот здесь, мне кажется, действительно две вещи. Одна – это решение своих задач, а предложение другим.
Более,
да, и пускай они сами разбираются. Некоторые с этим не справляются, вот как показывает дальнейшее существование с Вертером. А вот возникает другая проблема, почему люди готовы принять вот это наполнение, которое сделал для себя Гёте, как путь для решения своих задач, а не поиска так аналогичного написания, выхода какого-то, решения проблем таким образом, чтобы отойти от того края, к которому он подошел в своих внутренних страданиях, конечно.
Страдания как моральная, философская, историческая и психологическая категория. Архив 2008 года.
Борис Дубин.
Действительно, страдания как-то странно притягательны для искусства. Я бы добавил к тому, что искусство притягивается страданием, к тому, что, может быть, искусство и само на каких-то очень последних пределах хочет причинять страдания. Искусство, вообще-то говоря, совсем не мирная вещь. Чрезвычайно агрессивная. И искусство становится и вот этой раной, которая и переживается как рана, и лечит эту рану, и несет рану другим. Оно далеко не так успокоительно. Может быть, в искусстве есть какой-то корень, не хочу сказать антихристов, но какой-то корень, связывающий гораздо глубже искусство и страдания, чем просто избавление автора от муки. Может быть, вообще в мучении, в страдании оно как-то странно связано с представлением о другом. Тут меня, значит, как бы с Камюса поставили. Ну, я уж тогда Сартра веду, да, ад – это другие. Вот оказывается, что другие могут быть источником страданий, другие могут быть предметом страданий, и, наконец, высшее претворение этого – добровольное страдание за других. Притворение страдания, действительно наполнение его не просто смыслом, а высшим смыслом. Может быть, если это как-то в самом деле чрезвычайно интимно и глубоко связано с самой идеей другого, то это как-то объясняет то, почему искусство никак не может отвязаться от страдания. Потому что искусство – это же всегда о другом. Это поиск другого, и ужас этого другого, и невозможность с ним жить, и готовность за него претерпеть и в жертве преобразиться и преобразить его страдания. Тут чрезвычайно сложный, по-моему, переплетение.
Борис Дубин, Елена Петровская.
Спасибо, что вы мне передали эстафету, потому что я хотела вас поддержать. Вы говорили некоторое время назад, что вот возникает такое отношение с другим, и страдание, оно позволяет, как ни странно, но страдание я все же употребляю в непсихологическом смысле этого слова, установить то, что Бланшо называл отношением без отношения. То есть должно быть прервано или подвешено отношение к другому, как это бывает в ситуации крайней нужды. Вот упоминали опыт войны, лагерей. Это уже не страдание. Это то, что превосходит любую меру человеческого. Так вот, прерывается любое отношение. И только прервав это отношение, можно вступить в отношение к другому. Это такая парадоксальная в каком-то смысле фигура, но ее исследует мыслитель и писатель 20 века, поэт Селан, философ и писатель Бланшо, Сара Кафман и другие. Причем они говорят не столько о страдании, сколько о нужде, о крайней нужде. Вот именно в ситуации крайней нужды, страшного опустошающего голода, если хотите, возникает вот эта общность. Общность как бы из низовой точки, из точки бездны, если хотите.
Елена Петровская, спасибо. Борис Дубин, еще
добавлю буквально полслова к тому, что Лена сказала. Для Бланшо, конечно, опыт лагеря и Холокоста совершенно центральный. Он его перевернул и в биографическом смысле. Бланшо 30-х годов и Бланшо после войны, Второй мировой, это два разных существа. Но просто есть и очень глубокие работы, которые показывают, что сама структура мысли, сама направленность мышления Бланшо глубочайшим образом связаны вот с пережитым им внутренне, не реально, а внутренне в мышлении, пережитым опытом лагеря и Холокоста. И поиском не оправдания страданию, а поиском выхода в такую общность, которая могла бы наполнить страдание содержанием, что ли, соединить с другими.
Борис Дубин, Сергей Николопов.
Я просто хотел сказать, что вот работы по кинонасилию, они ведь показывают, что на самом деле для зрителя катарсиса никакого нету. Это просто вот неповторяющиеся эксперименты. А, по-видимому, катарсис для автора. Он там находит возможность снять свои проблемы, заполнить их, решить их каким-то образом. Я не знаю, как в других видах искусства, в кино-то точно, так сказать, это показано, что наблюдатель не становится, так сказать, соучастником катарсиса, который, может быть, пережил автор, когда он нагромождал какие-то ужасы. Это гигантское исследование, сделанное для американского конгресса в 80-м году, когда 2100 исследований было обобщено, потому что конкурирующие организации, то есть теле- и кинокомпании, утверждали, что наблюдение насилия на телеэкране является катарсическим, и поэтому люди смотрят кинонасилие, и спокойные, и добрые расходятся из кинотеатров. значит, тогда это было показано, что нету просто этого, не получается, а через уже много лет, вот, ну, в 2002 году выяснилось, что из 1000 исследований только в 18 есть катарсический эффект.
Сергей Николопов, Яков Крутов.
Я бы все-таки вернулся к развлечению боли, мучения и страдания. Да, для Аристотеля цель искусства – достижение очищения, разрядки. Но это как раз вот эта вот родовая модель мироздания, где страдания, собственно, нет, а есть вот этот пафос. Я бы сказал тогда так. Искусство, в принципе, является тем культурным механизмом, который физиологическое явление, то есть боль, делает явлением человеческим, то есть страданием. Но смотрите, декаданс, викторианская эпоха, они ведь заигрывали с болью, они страдать-то разучились. Тогда страданию что противоположно? Страданию противоположна власть. Власть убивает в человеке способность превращать боль, чужую в том числе, в страдание. Вообще воспринимать ее как нарушение мироздания. Он начинает воспринимать боль как средство манипуляции, как совершенно легитимное явление, и тогда это уже бессердечие. И это обваливается тогда в Освенцим. И тогда я бы сказал так, вот, ну, как в православной традиции принято говорить, что вот Христос среди двух разбойников, один покаялся, один нет. Я бы сказал, что из этих троих людей, которым причинили боль, двое страдало, а один мучился. И в этом смысле другой – это ад, как было уже сказано, но ад – это не страдание, в том-то и дело, что ад – это боль бесконечная, а вот рай – это скорее страдание от того, что где-то есть ад. Если этого страдания нет у святых, то это не рай, а просто какой-то хлев и свинство. Психолог не имеет права избавлять человека от страдания. Он обязан избавиться от боли, но от страдания нет. Ну, вот спросите Сергея Николаевича.
Может быть, и не имеет. Я просто хотел защитить психологов, там, совершающих преступления, берясь за лечение страдания, потому что в самом начале я сказал, что слова такого нет в лексиконе. Поэтому, конечно, он сталкивается только с болью. И здесь, мне кажется, очень важно осознать, вот, как переживает человек. Он сам-то понимает, что он страдает, или он ощущает боль. А потом, когда наполняет это смыслом, то в одном случае остается только боль, и тогда действительно все разговоры о власти, об инструментальности, использовании боли, об отношении к этой боли. И во втором случае, когда он это как-то наполняет каким-то смыслом, то тут вот это становится страдание в экзистенциальном смысле этого слова.
Вот что, мне кажется, мы упускаем. Мы упускаем физическое страдание. Существует хронические патологии, которые не только боль, но и настоящее страдание. И вот что делать человеку с этой длящейся болью, с этим длящимся страданием? Что является антиподом страдания? Как человеку выходить вот из такой неизбежной ситуации, когда, собственно говоря, это страдание не зависит от состояния его ума?
Только не ума, а сердца. Тогда страданию противоположен прозок. И вообще все подобные вещества.
Ну, просто обезболивающие препараты.
Одурманивающие. В этом смысле жизнь является явлением одурманивающим человека, а страдание – это способ выйти из этого дурмана. Боль может одурманивать. Но, тем не менее, вот человеческое начинается в человеке. Что нас отличает от обезьяны? Вот это вот скольжение по краю. Но у человека маниакально-депрессивный психоз. Он не может от него избавиться. Это как бы до гроба. Но как с этим жить? Это даже не боль, но вот я думаю, что это надо принять как некоторые страдания. Явление бессмыслицы там, где должен быть смысл.
Яков Гаврилович Крутов, Анна Чудецкая.
Мне кажется, что антиподом страдания является принятие или приятие. Мне очень понравилось, что сказал отец Яков. Страдание – это боль со смыслом. Боль, наполненная каким-то движением. Боль, наполненная, побуждающая в том или ином плане, или же через творчество, или через какой-то духовный путь прийти к принятию этой боли.
Анна Чудецкая, спасибо. Отец Яков?
Сергей Николаевич, не даст соврать, потому что я помню давешнее какое-то опять исследование, что психологи искали, не нашли эмпатии. То есть психологи отрицают существование сострадания и вот того, что все люди описывают как способность к эмпатии. Ну, вот, ну, нету эмпатии. Но это не потому, что их нету на физиологическом уровне, а потому что и страдание, и сострадание – это культурные явления. И все-таки я возвращаюсь к чему? Ну, где высшие страдания? Там, где смерть. И в этом смысле высшее сострадание – сидеть рядом с человеком, когда он умирает. Но что делает священник, когда он приходит к умирающему? К умирающему, который знает, что он умирает. У нас многие умирающие этого лишены. Вот. Но когда тебя зовет человек, который знает, что ему осталось там полдня, вот, что я могу ему сказать? Ну, что я могу сказать? Это было бы кощунство что-то здесь сильно говорить. И он уже все сказал. Значит, вот он страдает, хотя физиологически он не очень болеет, боли уже нету физиологически. Как я могу ему сострадать? Как раз присоединившись вот к пребыванию вот перед этим. Я не могу дать ему смысла. Вот, я могу только с ним разделить вот это вот прохождение через... Ну, вот это вот и есть просьба, чтобы смерть была не постыдна и мирна.
Отец Яков Крутов. Борис Дубин, пожалуйста.
Ну, я тогда хочу уж просто как бы три имени напомнить, которые тут, мне кажется, важны в разговоре о страдании. Есть страдание как наказание. Данте и его ад. Есть страдание как испытание. Достоевский, призывающий пострадать, а иначе не поймешь. Иначе не дойдешь до смысла. Есть Симона Вайль, которая и сама-то была бесконечно измучена собственными страданиями и находила, ну, если не утешение, то ну, какой-то выход из этого, видя в этом, ну, как бы, собственное несовершенство и собственную слабость, ну, тварность собственную, то, что еще не прошла пути, не сделала решающего шага. И в этом смысле я думаю, что ну, она бы не отказалась от своего страдания, она понимала его как путь.
Страдание как моральная, философская, историческая и психологическая категория. Архив 2008 года.
Анаилова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.